Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 6 стих. С 11 главы Евангелия от Марка начинается описание Страстной недели Иисуса Христа. Этому периоду жизни Господа Иисуса евангелисты уделяют особое внимание. Так, например, евангелист Марк посвящает этой неделе третью часть, а Иоанн – половину своего Евангелия. Это говорит о том, что первоапостольская церковь ценила смерть и воскресение Иисуса Христа. Если в описании других событий евангелист Марк обычно не указывает точного времени происходящего, то описание Страстной недели составляет исключение. Здесь он отмечает дни, места и даже время суток. Прочитаем некоторые из этих описаний. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Через 2 дня надлежало быть празднику Пасхи и опресноков, и искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. В 6 часу настала тьма по всей земле и продолжалась до 9. Евангелие от Марка, 11 глава, 11 стих и 20 стих, 14 глава, 1 стих, 15 глава, 1 и 33 стихи. События Страстной недели действительно заполняют целую неделю. Так в воскресенье, которое называют вербным, совершился торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 11 стих. В понедельник Господь Иисус произвел очищение храма. Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 по 19 стих. Во вторник состоялся своеобразный диспут в храме. Евангелие от Марка, 12 глава, с 20 по 23 стих и 37 стих. В среду было совершено помазание Иисуса Христа в Вифании. Евангелие от Марка, 14 глава, с 1 по 9 стих. В четверг Господь Иисус совершил вечерю любви и в ту ночь был взят под стражу. Евангелие от Марка, 14 глава, с 12 по 72 стих. В пятницу Христос предстал перед иудейским Синедрионом, перед Пилатом. В этот же день Он был распят на Голгофском кресте. Евангелие от Марка, 15 глава, с 22 по 47 стих. В воскресенье Он воскрес. Евангелие от Марка, 16 глава. При чтении первых 3 Евангелий может сложиться впечатление, что Иисус Христос впервые посетил Иерусалим. Евангелисты Матфей, Марк и Лука уделяют большое внимание деятельности Иисуса Христа в Галилее. Когда же мы читаем 4 Евангелие от Иоанна, мы часто видим Иисуса Христа в Иерусалиме. Так, например, Иоанн пишет: «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим. После сего был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно». Евангелие от Иоанна, 2 глава, 13 стих, 5 глава, 1 стих, 7 глава, 10 стих. Эти слова повествуют о том, что Иисус Христос регулярно посещал Иерусалим. И в этом нет никакого противоречия. Первые 3 евангелиста, Матфей, Марк и Лука, повествуют о проповеднической деятельности Иисуса Христа в Галилее. Апостол Иоанн описывает деятельность Христа в Иудее. Более того, и в первых 3 Евангелиях есть косвенные указания на то, что Иисус Христос неоднократно бывал в Иерусалиме. Например, близкая дружба с Марфой, Марией и Лазарем, жившими в Вифании, свидетельствует о том, что Иисус Христос часто посещал их. Это же подтверждает и тайная дружба с Иосифом из Аримафеи. И кроме всего, обращают внимание слова самого Иисуса Христа, когда Он говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Евангелие от Матфея, 23 глава, 37 стих. Иисус Христос не произнес бы этих слов, если бы Он не обращался неоднократно к иерусалимлянам с подобным призывом, встречая с их стороны лишь холодное непонимание. События Страстной недели Иисуса Христа фактически начались в вербное воскресенье Его царственным въездом в Иерусалим. Торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим был предусмотрен небом. Устроителями этого праздника не были ни глава города Иерусалима, ни первосвященник, ни Пилат. Первосвященник вообще не желал прихода Христа. И если бы это зависело от него, этого события совсем не было бы. Однако Иисус Христос все же торжественно вошел в Иерусалим. Библия говорит нам о делах, которые Бог творит по своему изволению, не считая желанием людей. Когда настало время, Бог послал Сына Своего, не спрашивая совета ни у кесаря Августа, ни у Ирода. Иисус Христос также послал учеников Своих проповедовать Евангелие, не ожидая для этого приглашения со стороны людей. Дух Святой также обличает человека в его грехах тогда, когда человек этого совсем не желает. Все непредвиденные обстоятельства, происходящие в жизни, вновь и вновь возбуждают беспокойный вопрос в душе человека: а может быть, Бог все же есть? И к этому вопросу людей приводит Господь. В этом нет ничего удивительного. Ведь если мы, люди, спешим на помощь нуждающемуся человеку, не спрашивая у него на это позволения, то тем более это может делать Бог. Спасающий не спрашивает совета у утопающего, что предпринять для его спасения. Он лучше знает, что делать. И до настоящего времени Бог верен своим принципам оказания помощи. Благовествование Евангелия Христова совершается по Его милости. В вербное воскресенье Иисус Христос окончательно открылся народу. Жизнь Сына Своего в этом мире Отец Небесный окружал простотой и тенью неизвестности. Вначале Его скрывали вифлеемские ясли, затем плотницкая мастерская в Назарете и позднее имя Сына Человеческого. И люди спрашивали друг друга: кто Он? Постепенно Иисус Христос раскрывал Себя все полнее и полнее. Приблизительно за полгода до вербного воскресения, находясь со Своими учениками на северной границе Палестины, Он решил окончательно подготовить учеников и с этой целью задал им вопрос: «Вы за кого почитаете Меня?» Евангелие от Марка, 8 глава, 29 стих. И апостол Петр от имени всех учеников дал верный ответ. В вербное воскресенье Своим въездом в Иерусалим Иисус Христос дал возможность всему ветхозаветному народу ответить на вопрос: кто есть Иисус Христос? Священники и левиты, все жители Иерусалима и паломники из дальних стран должны были ответить на вопрос: кто этот, грядущий во имя Господне? На пути от Иерихона до Иерусалима находились два селения – Вифания и Вифагия. Вифания – дом фиников, маленькое селение у подножия Елеонской горы, приблизительно в 3 километрах к юго-востоку от Иерусалима по дороге в Иерихон. Это селение Христос часто посещал. В Вифании жили Мария и Марфа. Здесь Христос воскресил Лазаря, и близ этого селения Он вознесся на небо. В Вифании Христос дважды был помазан миром. Первый раз, как говорит евангелист Иоанн: «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, и Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира». Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 1 по 3 стих. И второй раз, как говорит евангелист Марк, за 2 дня до Пасхи в доме Симона прокаженного. «Пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову». Евангелие от Марка, 14 глава, 3 стих. Какой хороший пример служения Христу, пример, достойный нашего подражания. От дара и служения Господу этих женщин дом наполнился благоуханием. А наполняются ли от нашего служения наши дома и церкви благоуханием любви Христовой? Мы читали: «Приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании». Вифагия – дом смокв, место близ Вифании. Это селение можно считать предместьем Иерусалима. Оно лежало у подножия горы Елеонской. При приближении к Вифагии перед очами Христа засияло одно пророчество, произнесенное за 500 лет до него пророком Захарией. «Ликуй от радости, дщерь Сиона! Торжествует дщерь Иерусалима! Се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Книга пророка Захарии, 9 глава, 9 стих. Вся земная жизнь Иисуса Христа от Вифлеема до Голгофы озарена светом ветхозаветных пророчеств. Христос является центральной личностью не только Нового, но и Ветхого Завета. Вифлеем и рождение Христа озарены светом пророчеств Михея и Исаии. «И ты, Вифлеем Эфрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала от дней вечных». Книга пророка Михея, 5 глава, 2 стих. «Итак сам Господь даст вам знамение. Се, дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил». Книга пророка Исаии, 7 глава, 14 стих. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Книга пророка Исаии, 9 глава, 6 стих. После описания в Новом Завете многих событий в жизни Иисуса Христа мы читаем слова «как написано в Писании» или «как сказано в Писании». Это значит, что эти события совершались согласно ветхозаветным пророчествам. Вся жизнь Христа во многих подробностях предсказана в пророчествах ветхозаветных пророков. Предсказано и событие, которое называется в христианских церквах «входом Господа в Иерусалим». И пророчество об этом событии мы уже прочитали. Как исполнилось пророчество о входе Господа в Иерусалим? Через Вифагию Христос проходил каждый раз, когда бывал в Вифании. И в этом селении им были посеяны благодатные семена Евангелия, которые он сеял во всех местах, куда приходил со своими учениками. И здесь, в Вифагии, его посев не остался бесплодным. По крайней мере, одно семейство отдало ему свои сердца, а с сердцами они отдали ему и все остальное, что имели. Что это за семейство? Нам неизвестны имена его членов, но мы знаем, что они были друзьями Христа. Это семейство, которому принадлежал молодой осел. И когда эти друзья Иисуса услышали, что он близко от их селения, они с радостью вывели молодого осла и отдали его своему учителю и другу в день входа его в Иерусалим. Посмотрим на нашу жизнь. Есть ли в ней то, что мы могли бы предоставить нашему любимому Спасителю? В отношении чего мы слышим голос Христа? «Это надобно мне». Имеем ли мы эту радостную готовность отдать Господу все, что нужно для Его славы? Слава Господу! Его друзья в Вифагии имели такую готовность. Нам же, к большому сожалению, часто бывает трудно отдать то, что требует Христос. Будем постоянно помнить, что если Христос требует от нас, говоря образно, железо, то взамен Он даст медь. Если требует медь, то даст нам серебро. Если требует серебро, взамен мы будем иметь золото, то есть получим от него нечто лучшее, чем то, что отдали ему. Будем поступать так, как гласят слова одного нашего гимна. «И если ты захочешь взять, что мне больнее всего отдать, отдай мне с радостью сказать, как хочешь ты». Евангелие от Марка, 11 глава, 7 по 10 стих. Вскоре ученики возвратились с молодым ослом, на которого никто из людей не садился. По Моисееву закону для священнодействия нельзя было брать животное, которое использовалось для других целей. Книга Второзакония, 21 глава, 3 стих. Для Иисуса Христа въезд в Иерусалим был духовным служением. Ученики Христа положили на молодого осла вместо седла верхние одежды свои. Господь Иисус сел на него, и начался его путь в Иерусалим. Этот момент был таким возвышенным и торжественным, что когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они. Евангелие от Луки, 19 глава, 37 стих. Радость учеников передалась паломникам, находящимся в Вифании, и следовавшим за Иисусом Христом. В это же время из Иерусалима в Вифанию вышла группа людей, чтобы увидеть воскрешенного Лазаря и Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 18 стих. Эти две группы встретились, и Господь Иисус оказался в центре их. Люди пришли в восторг, и предшествующие, и сопровождавшие – восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Вся эта картина говорит о том, что народ неправильно понимал смысл происходящего. Перед нами множество людей, которые понимали Царство Божие как победу над язычниками, о которой они так давно мечтали. Все это напоминало о вступлении Симона Маковея за 150 лет в Иерусалим после разгрома врагов Израиля. «И взошел в нее в 23-й день второго месяца 171-го года с словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля». Первая книга Маковейская, 13 глава, 51 стих. Все эти люди встречали Иисуса Христа как победителя, но они не знали, какой победы Он хотел. Все крики и возгласы, которые толпа возносила Иисусу Христу, показывали их образ мыслей. Они расстилали перед Ним свои одежды, как это делалось, когда Иуй был помазан на царство. Четвертая книга Царств, 9 глава, 13 стих. Слова «Благословен грядущий во имя Господня» взяты из Псалма 117, стих 26. В связи с этими возгласами следует отметить три мысли. Первое. Этим приветствием обычно приветствовали паломников, когда они приходили в храм на большие праздники. Второе. Грядущий – это один из титулов Мессии. Говоря о Мессии, иудеи всегда говорили о грядущем. Третье. Но главный смысл этих слов становится более ясным в связи с историей Псалма 117-го. В 167 году до Рождества Христова сирийский престол занял царь по имени Антиох. Он посчитал своим долгом стать миссионером эллинизма и ввести греческий образ жизни, греческую культуру и греческую религию, даже если для этого потребуется применение силы. Это же он попытался сделать и в Палестине. На некоторое время он покорил Палестину. Стало преступлением иметь дома копию закона или подвергнуть обрезанию сына. Это каралось смертной казнью. Антиох осквернил двери храма, ввел богослужение Зевсу там, где раньше совершалось богослужение Богу. Открыто оскорблял иудеев, совершая жертвоприношение на большом алтаре всесожжения. В помещениях вокруг храма он устроил публичные дома. Он делал буквально все, чтобы уничтожить иудейскую веру. Вот тогда и появился Иуда Маккавей, изгнавший в 163 году до Рождества Христова после ряда блестящих побед Антиоха из Палестины. Он очистил и заново осветил храм, событие, которое до сего дня отмечается как праздник обновления или Ханука. И, по всей вероятности, Псалом 117 был написан для увековечения памяти великого дня очищения, обновления и одержанной Иудой Маккавеем победы. Это Псалом Победителя. Иисус Христос неоднократно говорил о себе как о Мессии и одновременно стремился открыть людям, что они имеют неверное понятие о Мессии. Но люди не могли понять этого. И в этот день их приветствия предназначались не царю любви, мира, добра и святости, а победителю, который разгромит всех врагов Израиля. С Елеонской горы можно было увидеть весь Иерусалим. Перед взором Иисуса Христа предстал город, о котором повествовали пророки и который воспевали псалмопевцы. Теперь он приближался к этому городу, чтобы открыть людям самого себя. Господь Иисус знал, что Иерусалим отвергнет его. И поэтому, когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день, узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Евангелие от Луки, 19 глава, 41 по 44 стих. Иисус Христос и раньше неоднократно бывал в Иерусалиме. Но в этот день он въезжал в город как царь. Пророк Захария за 500 лет предсказал это событие, и вот теперь, в вербное воскресенье, это пророчество исполнилось. Начиная с нищего у городских ворот и кончая первосвященником, каждый мог видеть исполнение пророчества Захарии. В город входил царь, посланный самим Богом. И вот мы видим Иисуса Христа на молодом осле, въезжающем в Иерусалим. Знает ли история человечества другой подобный случай, когда царь ехал на осле? Нет, не знает. Но почему был в планах Божьих такой удивительный вход Господень в Иерусалим на осле? Потому что во всем своем учении Иисус Христос говорил о Царстве Своем как о чем-то внутреннем, духовном, но никак не о внешнем и материальном. И апостол Павел говорит об этом же характерном свойстве Царства Божьего. «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Послание Римлянам, 14 глава, 17 стих. Поэтому всякий другой, более блестящий вход Господень в Иерусалим затмил бы главное в Царстве Божьем – его внутренний сердечный характер и привлек бы наше внимание к внешнему его величию. Рисуя образ Христа, входящего на осле в Иерусалим, говорит об этом царе царей как о праведном, спасающем и кротком. Все эти чудные внутренние качества дороже и прекраснее золотых и даже бриллиантовых колесниц. Будем и мы искать такого царства для наших сердец. Будем и мы стремиться к красоте нашего внутреннего, а не внешнего человека. И, наконец, мы слышим громогласное «Осанна» в честь нашего Господа. Слово «Осанна» означает «спаси теперь». «Осанна в вышних» может означать «спаси, живущий в вышних». Вполне возможно, что во времена Иисуса Христа это выражение использовалось как радостное духовное восклицание. «Осанна» говорит об одном даре, который надобен Господу и который мы можем приносить нашему дорогому Спасителю. К этой жертве призывает нас сегодня Господь в Псалме 49, стих 14. «Принеси в жертву Богу хвалу!» И этот призыв раздается также и в Новом Завете. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его». Послание Евреям, 13 глава, 15 стих. Осанна. Что это такое? Осанна – это прежде всего красивое стройное пение хвалебных гимнов. Осанна – это также всякий голос от сердца, прославляющий имя Господа Иисуса Христа. Осанна – это также наша повседневная жизнь, прославляющая Христа. Вот почему все мы можем приносить жертву хвалы. Будем же приносить ее непрестанно. У нас много просьб к Богу, но мало благодарности Ему. Больше, больше хвалы, больше осанны Господу в наших хвалебных гимнах, в наших молитвах, в наших словах и делах и в нашей повседневной жизни. И когда вошел Он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Евангелие от Матфея, 21 глава, 10-11 стихи. Это был день, когда пришел царь Сиона и принес с собой целый ряд новшеств. Если до сих пор Иисус Христос благовествовал Евангелие в провинциях Галилеи и Иудеи, и лишь время от времени посещал Иерусалим, то теперь он все свое внимание направил в центр духовной жизни ветхозаветного народа – в храм. Если до сих пор он удерживал народ от воздаяния ему почестей, то теперь он не останавливал их, а напротив сказал: «Если они умолкнут, то камни возопьют». Евангелие от Луки, 19 глава, 40 стих. До сих пор Иисус Христос скрывал от общества, что Он – Мессия. Теперь же, в этот торжественный день, Он возвещал об этом на вершине горы Елеонской. Иисус Христос пользовался новыми методами, ибо Он должен был задать решающий вопрос ветхозаветному народу. Иерусалим должен был ответить, за кого Он почитает Иисуса Христа. Благодаря его торжественному входу в город все смогли увидеть, услышать и приветствовать его. Слава Господу Иисусу Христу за его торжественный вход в Иерусалим. Евангелие от Марка, 11 глава, 11 стих. Войдя в Иерусалим, Иисус Христос направился в храм, по-гречески «хиерон», что означает «двор храма», и осмотрел все. Можно предположить, осмотрел чтобы убедиться, все ли используется в храме согласно Божьим указаниям. И, возможно, его действия на следующий день – очищение храма, Евангелие от Марка, 11 глава, с 15 по 17 стих, были результатом его осмотра. И как время уже было позднее, городские ворота закрывались перед заходом солнца, вышел в Вифанию с 12. И Иисус Христос, как в прошлые, так и в наши дни, осматривает все свои церкви и каждого в отдельности члена церкви. Что увидел бы Иисус Христос сегодня среди нас и в нас? Во-первых, что сказал бы Иисус Христос о нашей церкви? Апостол Иоанн пишет: «Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: „Я есмь Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Эфес и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Ладикию“. Книга Откровений, 1 глава, 10-11 стихи. В книге Откровения, во 2 и 3 главах, Иисус Христос говорит о духовном состоянии этих церквей. В Эфесской церкви были члены, которые оставили первую любовь к Господу и друг к другу. Смирнская церковь, несмотря на постигшие ее скорби, была верна Господу. В Пергамской церкви были члены, которые держались лжеучения Николаитов. В Фиатирской церкви были лжепророки. В Сардийской церкви только несколько членов были верны Господу. Они не осквернили одежд своих. Филадельфийская церковь была верна Господу, сохранила Слово Божье. Ладикийская церковь была поражена гордостью и находилась в жалком, нищем духовном состоянии. На какую из этих церквей похожа наша церковь? На какую из этих церквей похож я? Зададим себе этот вопрос. Во-вторых, что сказал бы Иисус Христос о нашей любви к Богу и Его Слову? Любовь к Богу есть то расположение духа, в котором христианин, услаждаясь Богом как высочайшим благом и совершенством, стремится уподобиться Ему через исполнение святой воли Его и достигнуть блаженного соединения с Ним. Истинно любящий Бога всего, что противно Богу, бережется, и что ему угодно, старается исполнять. Кто любит Бога, тот только о нем охотно и беседует, и к нему поспешно склоняет всякий разговор свой, и когда начнет говорить о нем, наговориться не может. Ему там только и приятно быть, где ведутся речи о Боге и делах Его. Кто любит Господа, тот всячески старается угодить Ему исполнением Его святой воли. Апостол Иоанн пишет: «Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки». Первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. О любви к Слову Божьему автор одного из псалмов говорит: «Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем! А я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои, все признаю справедливыми. Всякий путь лжи ненавижу. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня». Псалом 118, стихи 97, 127, 128, 159. Любящие Бога любят и Слово Его. А может быть, мы, подобно ангелу Эфесской церкви, оставили первую любовь к Господу и Его Слову? Подумаем, какова наша любовь к Господу и Его Слову. В-третьих, что сказал бы Иисус Христос о нашей любви друг к другу и ко всем людям? Любовь – мать жизни. Мы живем настолько, насколько мы любим. Наша жизнь осмысливается любовью. Любовь – это отдача всего, даже самого дорогого, тому, кого мы любим. Любовь зорка, мудра и проницательна. Она учит нас мудро распределять каждый новый день, посылаемый Богом. С ней у нас достаточно времени, чтобы утром помолиться, ибо в этом источник силы. С нею достаточно времени для углубления в Слово Божье, ибо это сокровище мудрости. Она найдет время для труда и служения ближним, ибо в этом тайна успеха. Время для размышления, ибо в этом основа знания. Мать шестерых детей долгое время тяжело болела, не вставая с кровати. Старшая дочь вставала в 5 утра, чтобы заняться домашними делами до того, как пойти на работу. Вечера дочь тоже посвящала хозяйству, которым не могла заниматься больная мать. Девушка так похудела, что ее сверстницы, беспокоясь за подругу, стали говорить ей: «Ты не должна так много работать, ты заболеешь». «Думаю, что нет», — отвечала девушка. «Я люблю помогать маме, и это не тяжело, когда делаешь с любовью». Вот так и любовь друг к другу и к нашим ближним должна вдохновлять нас на служение. Если мы любим Господа, то эта любовь делает труд наш не тягостным, а приятным. Ничто в мире так не вдохновляет, как любовь. Она – печать всех добродетелей, золотой венец всех дел человека и самое сильное средство в борьбе со злом. Любовь не чувствует бремени, не считает своих трудов, предпринимает несравненно больше, чем может, никогда не останавливается перед препятствиями. Она всегда готова пожертвовать всем, что есть, и пожалеть при этом, что не располагает большим. Жизнь христианина, протекающая в любви Христовой, очаровательна. Такая жизнь являет собой неземную красоту, умиляющую сердца и распространяющую вокруг себя небесное благоухание. Человек, преисполненный любви к людям, подобен фруктовому дереву, которое приносит вкусные и полезные плоды. Но не для себя, а для всякого, кто желает протянуть руку и отведать их. Из всех свойств новой человеческой природы любовь – самое светлое, самое возвышенное и все преодолевающее свойство, свойство, присущее самому Богу. Любовь облегчает любое наше бремя и услаждает любое огорчение. Сущность нашего христианства – любовь. «Все у вас да будет с любовью» – первое послание к Коринфянам, 16 глава, 14 стих. Что можно сказать о нашей любви к друг другу и ближним? В-четвертых, что сказал бы Господь Иисус о нашей надежде? Истинная христианская надежда – не что иное, как предвкушение обещанного нам Богом вечного спасения. Утвердиться в надежде и ради нее получить всякую помощь нам помогут следующие размышления. Первое. Мы ищем помощи у всемогущего Бога, который может сделать все, что захочет. Второе. Ищем ее у всемогущего и премудрого Бога, который знает все совершеннейшим образом, следовательно, вполне знает и то, что нужнее для спасения каждого из нас. Третье. Ищем помощи у бесконечно благого Бога, который предстоит нам, и неизреченной любовью всегда готовый подать всякую помощь, как только мы придем в Его объятия с твердым упованием. Четвертое и, наконец, способ к оживлению твердого упования на Бога и привлечению Его скорой помощи есть воспоминания обо всех случаях скорой помощи от Бога, изображенных в Божественных Писаниях. Библия говорит: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Книга пророка Исаии, 40 глава, 30-31 стихи. «Будем же всегда полагаться на Господа». В-пятых, что сказал бы Христос о нашей вере? Вера – это начало всей нашей христианской жизни. Это первый шаг на пути нашего следования за Христом. Вера не только освещает путь к небу, она согревает нас на этом пути. Не всегда бывает в природе лето, бывает и зима, и дождливая осень. И не всегда бывает радостно и спокойно на душе человека. О, далеко не всегда! В жизни земной скорбей больше, чем радостей. Равнодушие близких, а иногда их озлобление против нас, ссоры, обиды, ненависть, зависть, клевета, болезни, лишения, смерть близких – все это рождает в нашей душе бесчисленные скорби и страдания. И как согревает нас в минуты этих скорбей наша вера, с ее утешениями, с ее вечными немеркнущими радостями. Одна мысль, одно сознание того, что мы имеем в лице нашего Небесного Отца, близкого и любящего нас Божественного Друга, имеет силу успокоить самую метущуюся в своих скорбях душу. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Послание Евреям, 11 глава, 1 стих. Будем же возрастать в вере. В-шестых, что сказал бы Иисус Христос о нашем смирении? Смирение – это отсутствие гордости, высокомерия, сознание своего ничтожества, своей слабости, кротость, покорность. Смирение в библейском понимании есть прежде всего скромность, которая противопоставляется тщеславию. Как соль придает пище вкус, так смирение сообщает добродетелям совершенство. Без соли пища быстро портится. Без смирения добродетель быстро расливается гордостью, тщеславием и погибает. Смирение – это приношение в жертву своих интересов ради блага других. Это бесчисленные уступки ради сохранения мира с нашими ближними. Смиренный сердцем высшим оказывает послушание, равных и низших себя не презирает, со всеми обходится как с братьями, даже если и более достоин чести и обладает большим дарованием, чем они. Ибо смотрит не на дарование, но на нищету свою и познает, что дарование не его, а чужие. Он только вместилище, а не господин их, а нищета и ничтожество его собственные, как и у всех людей. Избегает всякого сана, чести и славы, и если ему необходимо быть в чести и сане, приемлет это с крайним нежеланием и ради послушания. Ибо всякий человек сам по себе беден и грешен. Библия говорит, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Первое послание Петра, 5 глава, 5 стих. Будем же смиренными христианами. В-седьмых, что сказал бы Иисус Христос о нашей кротости? Кроткий человек никогда не платит злом за зло, обидой за обиду. Он, будучи укоряем, не укоряет. Терпя злострадания и напасти от других, не грозит мщением. Господь наш был укоряем, но сам не укорял. Тем учит нас кротко и терпеливо обходиться с врагами нашими, укоряющих не укорять и злословящих не злословить. Но или молчать, или без гнева и с кротостью отвечать праведное. Если Господь наш и безгрешный, и укоряемый не укорял, тем более мы, рабы Его и грешники, должны Господу нашему подражать. Апостол Павел пишет, «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Послание Филиппийцам, 4 глава, 5 стих. Будем же кроткими христианами. В-восьмых, что Что сказал бы Иисус Христос о нашем материальном служении? Ни один христианин не может осмелиться считать себя правильно стоящим перед Богом до тех пор, пока он пренебрегает материальным служением. И ни один христианин не должен считать себя повинующимся Богу и ожидать лично для себя материального благополучия до тех пор, пока он не отдает Божьего Богу, до тех пор, пока он сознательно и со всей христианской решимостью не начал служить Богу своими материальными средствами. Апостол Павел пишет: «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то которых вы изберете, тех отправлю с письмами для доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если прилично будет и мне отправиться, то они со мною пойдут». Первое послание Коринфянам, 16 глава, с 1 по 4 стих. «Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно». Книга Второзакония, 14 глава, 22 стих. Господь видит наши добровольные пожертвования. Что сегодня Он сказал бы нам? В-девятых, что сказал бы Господь Иисус о нашей семейной жизни? По мудрому изволению Божьему, семья есть самостоятельная наименьшая единица человеческого общества на земле. Какова семья, таков и народ. Такова его цивилизация и таков мир. Никакой народ не может ни нравственно, ни духовно подняться выше средней семьи. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. Супруги призваны любить друг друга не так, как они любят самих себя, а как Христос возлюбил их. Созидание семейной жизни на основе этой наивысшей заповеди должно проявляться не в благочестивых словах, а в подлинном христианском поведении, делах и поступках. Библия говорит: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем». Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. Послание Ефесянам, 5 глава, с 22 по 28 стих. Иисус Христос видит нас и в нашей семье. Похожи ли мы на Христа в своем доме? В-десятых, что сказал бы Христос о воспитании детей? «Дети – бесценное сокровище». Об этом свидетельствует Дух Божий устами Давида так: «Вот наследие от Господа – дети. Награда от Него – плод чрева. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой». Псалом 126, стихи 3-5. Какими счастливыми Бог называет тех, кому дарует детей? Это видно из того, что, желая засвидетельствовать свою высшую любовь к нам, Бог называет нас сыновьями, как будто не знает более славного имени. Дети рождаются не для нас, но для самого Бога. В силу этого к ним, как детям Божьим, нужно относиться с величайшей заботливостью. Всякое истинное христианское воспитание надо начинать с самого нежного возраста. Слово Божье говорит: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Послание Ефесянам, 6 глава, 4 стих. Он видит и этот наш труд, но каков он? Воспитываем ли мы наших детей в учении и наставлении Господнем? В 11-х. Что сказал бы Иисус Христос детям об их отношении к своим родителям? Неуважение к родителям есть первый признак безнравственности. Любовь же к родителям есть основа всех добродетелей. В одной гимназии учился бедный, но очень способный и прилежный ученик. Мать его последним пожертвовала, чтобы дать сыну образование, и благодарный сын старался изо всех сил, чтобы не остаться в долгу у матери. Красивым и стройным юношей закончил он гимназию. Во время торжества по поводу выдачи аттестатов зрелости в гимназии присутствовали родители учеников. Между ними была бедно одетая в старой шали мать упомянутого юноши. Были выданы аттестаты, а сын этой матери за особые успехи был награжден золотой медалью. Получив ее, он взволнованным голосом сказал, что хотел бы эту медаль видеть на груди того, кому она по справедливости принадлежит. С этими словами он сошел со сцены, подошел к матери, поцеловал и приколол к ее старой шали заслуженную им медаль. Все присутствующие были тронуты, а многие не могли удержаться от слез, видя счастье этой женщины. Почтение и любовь к отцу и матери есть основа всех добродетелей. Счастливы те дети, которые могут сказать, оглянувшись назад, что сделали все для своих родителей, что было в их силах. Поступайте с родителями вашими так, как вы хотели бы, чтобы дети ваши поступали с вами. Каковы мы к своим родителям, таковы и дети наши к нам будут. Вспомни, как много твои родители перенесли с тобою, прежде чем воспитать тебя. Как осторожно мать носила тебя под сердцем, с какими мучительными болезнями родила тебя, как мыла тебя, кормила грудью, одевала, как ночи проводила без сна и как неутомимо твой отец трудился, чтобы добыть тебе пропитание. Радуйся, если имеешь случай вознаградить своих родителей за тот труд, который они сделали ради тебя. Библия говорит: «Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием: «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Послание Ефесянам, 6 глава, 2-3 стихи. Дети, почитайте и любите своих родителей и всех близких родственников. «И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и осмотрел все». Что сегодня он видит в наших сердцах? Подумаем об этом, и если что-то не в порядке с нашим сердечным храмом, исправим, пока еще не поздно.